Привет, люди! Сегодня у нас понедельник, 3 ноября, и сегодня мы выходим в стрим, в прямой эфир вместе с нашим гостем, с моим гостем, моим собеседником и вашим гостем тоже. Это Андрей Мальгин, журналист, блогер. Андрей, приветствую вас, здравствуйте!
Здравствуйте!
Ну что, у нас сегодня много тем для разговоров. Я написала такой анонс во всех своих социальных сетях. Я вижу, как люди подтягиваются, им важна тема, которую мы заявили сегодня. Поэтому, дорогие друзья, напомню, что эфир прямой, чат-трансляция открыт для всех. Вы можете писать свои вопросы, свои отклики, свои суждения. Ну и, конечно же, всем обязательно ставить лайки для того, чтобы нас YouTube продвигал и набирал полный-полный зал. Надеюсь, что если не к концу, то хотя бы к середине нашего эфира мы полный зал наберем. Итак, вперед. Давайте по новостям сначала быстренько пройдемся, поскольку важно, что все ждали, что скажет Трамп на предложение Пентагона все-таки дать томагавки Украине. Трамп сказал: какие томагавки? Какие такие томагавки? Я ничего не знаю. Первый раз слышу. Никаких томагавков не будет. Вот этот отказ, откат назад, на ваш взгляд, это, что называется, в стилистике самого Трампа? Тут помню, тут не помню. Вчера было одно, сегодня другое. Или это опять чье-то влияние? Кто-то опять надул ему чье-то в уши? Как вам кажется?
Ну, я особенно не надеялся, честно говоря, на вот это чудесное оружие. Во-первых, сейчас задача Украины – это на поле боя сдвинуть ситуацию и что-то изменить. И она для этого не предназначена. А для того, чтобы ударить куда-то по Туле там условной или по Ярославлю – это можно. А для ближнего боя, для фронта она непригодна, она для других целей. Путину плевать, если бомба какая-то или ракета упадет на Тулу или Ярославль. Нет. Ему он весь сейчас увлечен фронтовыми вот этими, значит, победами, и для него взять какое-нибудь село там, или вот этот несчастный Покровск уже, о котором мы слышим полгода, по-моему, для него это гораздо важнее. Поэтому я не думаю, что вот это чудо-оружие, о котором так много сейчас говорят, что оно в состоянии изменить что-то в ходе войны. А сейчас надо менять, надо менять.
Ну вот мы видим, как Покровск сегодня вот в огне во всех смыслах. Это такой действительно Сталинград для вооруженных сил Украины. Я вот читала в том числе и украинских блогеров, которые ну просто с такой страстью про это говорят и говорят про ошибки руководства. Наверное, так, может быть, мы попробуем объяснить, почему так важен этот город для Украины. Как я поняла, он является таким центром, таким узлом различных трасс, которые ведут в самые важные города и места украинские. То есть для России тогда открывается дорога, что называется, правильно ли я понимаю?
Ну, это надо спрашивать у военных экспертов.
Ну, как вы это понимаете?
Ну, у нас дома расстелена, карта большая такая.
Да.
И мы с ребенком, так сказать, следим за движением, стрелочки рисуем. Но это все на любительском уровне. Поэтому, я думаю, надо спрашивать у специалистов. На мой взгляд, да, непросвещенный, вот судя по этой карте, не все так страшно, да. И, конечно, это важный город, и любой город важный. Но мне кажется, что беды не будет, если украинцы поберегут свои силы для более существенных задач. Я не вижу трагедии, если там этот несчастный Покровск. Или вот, там дело в том, что действительно это узел, но этот узел как бы помогает защищать два города, Покровск и еще один. Вот, и, ну, от того, что падут два этих города, где уже жителей-то не осталось, то я думаю, что ничего страшного. Я не склонен вот, впадать в панику, что свойственно многим из нашей украинской аудитории, и что касается Трампа, про которого было известно, что это союзник Путина, и никто в этом не сомневался. И просто ну, то, что он объявил какие-то санкции против двух нефтяных компаний, это ну, скорее аномалия да, в его в этом большом пути, ведь он уже скоро год после выборов. Вот, поэтому он на себе не изменяет, и даже до того, как его избрали, если помните, он с помощью своих сторонников в Конгрессе на полгода остановил поставки оружия Украине, что позволило Путину переломить ход военных действий, и это сказывается до сих пор. Это он сделал еще до того, как был избран президентом. Поэтому на него особо надежды нет. Надежда на героические вооруженные силы Украины, на Европу, которая действительно старается изо всех сил, и не надо ее за это закритиковать за то, что что-то происходит медленно или недостаточно, но я просто вижу, читая прессу иностранную, и ну, вижу, читая выступления политиков и следя за тем, какие поставки, какие средства выделяются, что все-таки Европа делает много. Нельзя это недооценивать, и украинские военные, и с помощью Европы, экономической, военной, я думаю, в состоянии сдержать агрессора. И я думаю, что ну, мы не можем сказать, что мы потеряли Трампа из числа наших союзников. Он никогда не был союзником. Вот. А потеря городов – это дело житейское.
Слушайте, он не был союзником, но каждый раз, когда он гладил по головке Путина или когда совершал, ну, принимал те решения, которые выгодны Путину, Путин отвечал самыми жестокими ударами по украинским городам. Это вот можно вспомнить просто по хронологии, как это было. И не исключено, что и сейчас, после этого отказа давать те самые томагавки, Путин это поймет как тоже такую отмашку на дальнейшую эскалацию. Ведь помимо того, простите, помимо того, что он, я просто для зрителей напомню, помимо того, что он сказал про томагавки, он сказал там еще одну вещь, что он вернулся опять к этому образу дерущихся мальчиков. Это вот было вот сегодня, да, вот ночью, что, ну, иногда надо дать им подраться. И это дать им подраться, это для Путина просто вообще зеленая дорога. Давай, дерись, говорит он Путин.
Ну да, так и есть, правильно, вы правы совершенно. Но дело в том, что, мне кажется, у Путина возможности эскалации уже, если не исчерпаны, то уже близки к тому, чтобы быть исчерпанными. Потому что он, конечно, из последних сил, мне кажется, сейчас предпринимает все вот эти обстрелы и наступления, и совершенно не жалеет живую силу. Сейчас в неделю погибает столько, сколько недавно за 2 месяца погибало. Вот, и поэтому мне кажется, что он тоже, российская сторона напряжена до предела, и там места для эскалации нет, остается только ядерная бомба, которую я не думаю, что какая-либо из сторон будет применять в мире вообще, вот в обозримом будущем. На нашу жизнь, я думаю, хватит без ядерного статуса, я думаю, что это не произойдет.
То есть это все пугалки, все эти орешники?
Конечно, нет. Но это все пугалки, вот эти заявления про окружение. Ну, действительно, там в тяжелом положении находятся украинские войска. Ну, во-первых, это никакой не котел, потому что котел – это закрытое абсолютное пространство, из которого невозможно выбраться. Украинцы могут, несмотря на то, что там какие-то дороги перерезаны, могут еще и уйти. Пусть даже, может быть, и не со всей своей техникой, но живую силу они еще и могут сохранить. И наоборот, они даже могут на какое-то небольшое контрнаступление перейти, как мне кажется. Еще раз говорю, я не эксперт в этих вопросах. Вот, поэтому вот он врет про эти окружения. Он же постоянно Трампу врет. Когда он говорил, что окружение в Курской области, Трамп говорил, я умоляю, Владимир, пощадите этих украинских юношей. А кого щадить? Там не было никакого окружения. В общем, то, что сейчас происходит, это не окружение. Это неприятная, конечно, обстановка. Но у Украины есть шанс из этого города. А может быть, они уже вывели большую часть. Мы ничего не знаем. Туман войны, так называемый.
Да.
Я думаю, что положение не так трагично. И нашей украинской аудитории не стоит посыпать голову пеплом по каждому поводу.
Ну, тут еще один момент. Как я поняла, Трампу, может быть, уже просто в принципе надоела эта тема. Кстати, она уже ему надоедала один раз, он уже это говорил, типа, делайте, что хотите, я умываю руки, что называется. А сейчас он, судя по всему, переключился на другие регионы, и там у него уже Венесуэла, там у него уже и Нигерия. В эту сторону он смотрит, и хочется ему и там пошуровать, и что-нибудь закончить.
Ну, Трамп шоумен, и как шоумен он должен, и он это делает, учитывать настроение аудитории, и ему каждый день приносят опрос общественного мнения, и, насколько мы знаем из прессы, все, без исключения опрос общественного мнения, показывают, что аудитория требует поддержки Украины и поставок вооружения.
Угу.
Да, есть какой-то процент, который говорит, не надо нам тратить наши американские деньги, давайте потратим их на наши внутренние дела. Но все-таки в большинстве поддержка Украины. Поэтому он вынужден с этим считаться. И как бы ему это все не надоело, а приходится ему это тащить, думать об этом. И я думаю, что он так и будет шарахаться то в одну, то в другую сторону, для того, чтобы понравиться то одной, то другой аудитории. А самое главное, не обидеть Владимира Путина, своего друга и, в общем, человека, которому он явно хочет в каких-то вопросах даже подражать.
Еще одна тема американская, потом пойдем дальше. Завтра выборы в Нью-Йорке. И, судя по всему, там побеждает весьма одиозный товарищ, антисемит, пропалестинец, который не скрывает своих антиизраильских взглядов, называя впрямую Израиль фашистским государством, которое проводит геноцид, говоря о том, что его главная политическая история, политический сюжет – это защита палестинского народа. И он собирает, Андрей, он собирает огромное количество голосов. Для меня это загадка. Как это может быть? Человек с такими взглядами, он демократ, напомню нашим зрителям, может стать мэром Нью-Йорка при Трампе, который абсолютно на 258 тысяч процентов на стороне Израиля. Как это совместить?
Ну, то, что Трамп на стороне Израиля, а мэр города не на стороне Израиля, в этом нет ничего удивительного, потому что это все-таки они еще не дошли до состояния нашей вертикали власти, где мэр немедленно слетает с должности, как только обнаруживается какое-то расхождение в его взглядах с верховной властью. Вот. Ну, понимаете, ну, даже вот при таком мэре Нью-Йорка, я думаю, это никак не повлияет на внешнюю политику Соединенных Штатов. А нас должна волновать политика Соединенных Штатов. Я посмотрел несколько его последних интервью, он сейчас очень активно перед выборами их дает ежедневно. И когда ему обязательно задают вопросы вот, про его вот эти взгляды там, на Палестину от моря до моря, там, и особенно всех возмутила его фраза о том, что вот эта борьба с Израилем должна стать всемирной, да, как-то вот так он сформулировал, и это обязательно каждый корреспондент спрашивает. На что он отвечает, между прочим, вполне разумно: я баллотируюсь в мэры города, и давайте мне задавайте вопросы о городе, потому что я буду заниматься проблемами города, который очень запущен, и которые нуждаются в решении. Но я же не буду государственным секретарем, который будет принимать решения и общаться с послами, и не буду министром войны, который принимает решения о вводе войск. Вот он буквально такие вещи сейчас говорит, и в чем-то он прав. Тем более, что мы знаем, что в Нью-Йорке огромное еврейское население. Это, в общем, город, может быть, самый еврейский город в США. И они будут голосовать за него. В большинстве своем. Есть опросы. Отдельно опрашивали евреев, как они будут голосовать. И у него там 60 с чем-то процентов среди них.
Там, кстати, традиционно всегда Нью-Йорк голосует за демократов. Это тоже важно, я думаю.
Да. Поэтому у него есть какие-то вещи, которые нас должны тревожить. Но в то же время, ну ладно, это все-таки давайте... Это неприятно, но давайте сделаем скидку на то, что все-таки он городской управдом, так сказать, а не государственный человек.
Ну, посмотрим. А вам нравится?
Ну, выберут, конечно.
А вам нравится? Нравится, скажите, Андрей?
Он нет, нет, абсолютно не нравится.
А почему?
Ну, он не нравится. Мне вообще представители левого истеблишмента американского никогда не нравились, не нравится, и вряд ли когда-то понравится. Просто его взгляды не только на Израиль, но вообще по очень многим вопросам совершенно мне не устраивает. И популизм, который, левый популизм, который он пытается проповедовать. Ну что ж, мы с этим сталкивались в разных странах, мы это видели. И это всегда приводило не к укреплению, а к разрушению экономики. И Нью-Йорк, я думаю, еще на себе ощутит последствия этого выбора. Но что сделаешь? Это демократия. Сегодня выбрали одного, завтра другого.
Захран Мамдани, да, так зовут будущего мэра Нью-Йорка, и завтра он, скорее всего, получит свое большинство голосов и станет мэром. Посмотрим, что будет. Ну, мне кажется, что это, ну, последствия, как вы говорите, будут очень быстро, будут понятны очень быстро. Учитывая, что сегодня происходит с Израилем, учитывая, как буквально сегодня, вот не собиралась про это говорить, но не могу не вспомнить, буквально сегодня Амстердам, да, значит, у них там проходит кинофестиваль, и они официально, руководство этого кинофестиваля официально объявило, что запрещает участвовать Израилю в этом фестивале. Запрещено.
Но вы знаете, что
в
ответ на это несколько основных участников конкурсной программы, повторяю и подчеркиваю, основных участников конкурсной программы отказались участвовать в этом фестивале из-за этого решения.
Молодцы.
Кстати говоря, на нас надвигается Евровидение. Там тоже непонятно, что будет, там тоже мнение делится, а это уже... Вот уже к декабрю надо принимать окончательное решение. А там тоже, вплоть до бойкота, одни страны говорят, представители телерадиокомпании говорят, что если будет Израиль, мы будем бойкотировать. Mm-hmm. Но также есть значительное количество людей, которые говорят, если Израиль не пустят, то мы будем бойкотировать. Поэтому это общая проблема не только для Амстердамского кинофестиваля, но вообще для культурных событий, которые сейчас происходят по всему миру. Потому что левая повестка, которая традиционно вот левая, она сместилась значительно в сторону Палестины. И это можно обсуждать очень долго, как так получилось. И вот Роднянский, который в числе тех, кто отказался от участия в конкурсе, но он не единственный, должен сказать, представители других стран тоже это сделали. Вот. Он считает, что это результат целенаправленной большой кампании, и что даже вот эти события 7 октября, они заранее планировались именно с таким результатом, что будет не антипалестинское, а пропалестинское движение такое всемирное. Ну, так оно и оказалось. Я думаю, что он прав. И что это действительно очень большая, серьезная кампания пропагандистская. И ну, что делать? Значит, надо подождать, когда она закончится. Рано или поздно все плохое заканчивается. Видите, я вас успокаиваю весь день сегодня.
Но Роднянский, кстати, был в гостях на «Шенкин 40» в программе «Неделька», и он там говорил о том, что, ну, собственно, он не первый, кто об этом говорит, что Израиль просто катастрофически проиграл вот эту вот информационную войну с самого начала, что об этом никто не думал. Никто не думал, никто не объяснял, что случилось 7 октября сразу же, через какое-то только время, долго решали рассказывать подробности, не рассказывать, но уже было поздно, уже было поздно. Сегодня это никак не влияет, сколько вот не говори про 7 октября, никак не влияет на общественное мнение, к сожалению.
Нет, а убедить уже нельзя.
Да.
Все, кнопка включено, выключено, сработала. И в одну сторону, и просто надо переждать этот момент, и все. Это бывало такое, что какие-то неожиданные вещи становились страшно модными, да, в политике, в общественной жизни. Потом это все уходило на второй план. Так устроены западные общества, что, увлекшись какой-то очередной идеей, через какое-то время приходит другая идея, начинают увлекаться второй, другой идеей. Потому что, вообще говоря, в мире очень много мест, которые страдают от геноцида гораздо больше, чем Палестина. Я не хочу сказать, что Палестина страдает от геноцида, но это мы видим по публикациям, по заголовкам прессы. Но что делают китайцы со своими меньшинствами? Почему-то молчат. А если не молчат, то делают какую-то выставку, там, допустим, фотографий, на которые придет три человека. И все. И этим ограничиваются. Поэтому это такая вещь, как политическая мода. Она пришла, но она неизбежно уйдет. Просто надо набраться терпения и ждать. А Израилю, ну, взять себя в руки и постараться, ну, все-таки учитывать, в какой обстановке сейчас находится их страна и вообще евреи во всем мире.
Тут еще такая вещь, тоже такая примета нашего времени, что люди с охотой верят в какой-то, ну, ну, фейки, скажем так, да, в придуманное, в какой-то вообще, ну, в придуманный мир, во вранье, в пропаганду. Это касается и России, с каким, с такой страстью она публикует абсолютное вранье на весь мир, не только для внутреннего пользования. И многие верят. Многие...
Ну, вы знаете, это очень тоже важный вопрос о том, как пропаганда воздействует на современного человека. Угу. И мы очень, очень долго можем обсуждать, но в двух словах это прежде всего эмоциональное воздействие. Эмоциональное. Когда нам дают фотографию чрезвычайно трогательную палестинского ребенка, который там умирает на руках у матери, это огромное эмоциональное воздействие на человека. Когда уже она будет разоблачена и будет там посчитано, что у него 6 пальцев на руке, это сделал искусственный интеллект, это уже совершенно не будет разворачивать ситуацию в обратную сторону. Вы знаете, что если вы зайдете на сайт Первого канала, вот прямо сегодня можете сделать, проверить, вы увидите, что сюжет про мальчика, которого прибили на доску объявлений, помните, такой был?
Распятый мальчик, да.
Распятый мальчик, чуть ли не еще в 2014 году. Когда
да, это было в первую фазу.
Так
да,
он
да.
Да, многократно разоблачен, разоблачена эта актриса, которая играла, значит, вот эту безутешную, значит, свидетельницу этих событий. Но этот сюжет висит на сайте. Вот зайдите сегодня и по поиску найдите. Никто после разоблачения это не убрал. Но это вот такие вещи имеют колоссальное воздействие эмоциональное на людей. Поэтому сейчас пропаганда действует эмоционально. Она действует не на мозги, не на извилины, а на эмоции. И вот если она эмоциональна, достаточно эмоциональна, она успешна. И этим пользуется, кстати говоря, сегодняшняя путинская пропаганда. Очень пользуется. Вот. Ну, тут можно много об этом говорить, но вот этот израильский кейс – это прежде всего эмоциональная составляющая, прежде всего. Это не, я не думаю, что это какой-то антисемитизм, который сидел в каждом европейском человеке веками, так некоторые считают. Нет, я думаю, это очень продуманная специалистами программа эмоционального воздействия. В обратную сторону это уже не развернешь, это просто надо терпеливо переждать.
Как Буча, как сначала говорили, что это постановка, и многие люди сомневались, ну как это может быть, какая постановка, как? Потом начали подробно рассказывать, какая это постановка, из чего она состоит. Рисовали какие-то там кружочки, стрелочки, показывали на эти лежащие тела в российской пропаганде и объясняли, что это специально завезенные какие-то трупы, неизвестно откуда. И сейчас, Андрей, сейчас никто не сомневается вообще. То есть для них это, ну, вот я вижу там всякие дискуссии в фейсбуках, люди говорят, россияне многие, ну что, это всем давно известно, что это постановка, ну что, это, или они даже уже берут эту Бучу в качестве примера постановки, то есть никто даже не сомневается, что это так.
Что касается Бучи, это очень такой вопрос, который стоит обсудить, потому что это... очень важный вопрос, Буча, очень важный вопрос для режима. Мы это сразу увидели. Вот они очень остро отреагировали на все сообщения о Буче именно по этой причине. Потому что это именно эмоциональная вещь. которые они ценят, они знают, что эмоциональное воздействие очень сильное от того, что там произошло, потому что есть и кадры хроники, и свидетельства очевидцев, и огромное количество следователей из разных стран мира, которые были приглашены, расследовали все это до мельчайших подробностей. И это эмоциональная вещь, поэтому они не могут допустить, чтобы вражеская пропаганда была эмоциональной, потому что на эмоциональную пропаганду имеют право только они. И вот до сих пор в выступлениях Лаврова, даже на днях это было, и Захаровой, ну, вы же понимаете, это вот та постановка типа Бучи, вот так они постоянно это повторяют. И Лавров, выступая в ООН, каждый год он приезжает, и каждый год он говорит, ну, когда же вы нам предоставите, ну, хотя бы список погибших? Ну, извините, там стоит памятник в Буче, на котором есть список всех погибших. Вот пусть он в Google зайдет, в Google Pix, и наберет про этот памятник, и он прочтет фамилии каждого, потому что все жертвы установлены, фамилиями, именами, отчествами, они все на этом памятнике есть. Нет, он говорит, почему-то до сих пор мы не знаем фамилии этих людей, были ли они, эти убитые, понимаете? Поэтому эмоциональное воздействие Буча имело огромное, был перелом в западном общественном мнении, и большую роль разоблачения этого преступления сыграло для общественного мнения всего мира, но поэтому они испугались. И сейчас, между прочим, когда мы читаем, за что людей сажают, за фейки об армии, главный фейк об армии, вот основной, это Буча. Вот просто сейчас в России сажают людей за Бучу до сих пор. А вот смотрите, вчера или позавчера этот, как его, придворный Зарубин, да, который делает репортаж из путинской, вот он сделал репортаж из путинской так называемой библиотеки, и вот говорит, смотрите, а вот здесь знамя такой-то, такой-то там дивизии гвардейской. А это та, которая была в Буче. То есть они как бы сделали ее, во-первых, гвардейской, она была обычной, и, во-вторых, они подчеркивают, что там герои, которые ну никак не могли делать то, что те зверства ужасные в отношении мирных людей, которые там происходили. А установлены, между прочим, не только имена погибших, но и имена палачей. И Украина все обнародовала. И, между прочим, их еще ждет наказание. Конечно, российский суд их не накажет, но каким-то другим образом, как Моссад добирался десятилетиями до тех, кто был виновен в Холокосте. Я уверен, что тех, кто в Буче убивал, насиловал мирных жителей, их ждет наказание.
Большинство идентифицировано этих преступников. И, кстати, Лавров, помимо того, что он там раз говорил про «покажите нам имена погибших», он еще там же в ООН говорил о том, мы же приглашали западных журналистов, пусть они примут, расследуют, пусть они примут участие в расследовании, да? Это было уже в тот момент, когда расследований было независимых журналистских уже столько, и все это опубликовано. И в этом принимали участие и журналисты, кстати, «Нью-Йорк Таймс», они одними из первых опубликовали свое расследование у себя на сайте. И вот последнее, это был украинский журналист Дмитрий Джулай, по-моему, так его зовут, который практически показал каждого, кто принимал участие в этих преступлениях. Назвал имя каждого и фамилию каждого человека и рассказал о том, как они их находили. Я уж не говорю про подробности, которые рассказывали свидетели, как там убивали мирных граждан, мирных. Во дворе дома, на улице, просто на улице. Где угодно, в подвалах, в которых они там людей изгоняли, все это известно. Но видите, как легко люди в это верят, как легко люди верят в то, что это постановка. Никто, никому не нужно знать правду. Как вы говорите, на самом начале, я помню, кто-то говорил из этих вот защитников войны, из какой-то артист, что ли, не может после Бучи. Не может русский солдат быть насильником и убийцей. Не может. Вот просто не может, и все. Поэтому это все.
Но дело в том, что этих буч не одна,
да.
А вся Украина, вот эта оккупированная ее часть, и откуда ушли, там, скажем, из большей части Херсонской области и Харьковской, там таких буч обнаружилось достаточно много. Поэтому это как бы такое имя нарицательное уже стало, то есть, ну, не имя нарицательное, я неправильно выразился, но символическое имя. Но на самом деле этого очень много. И это типично для российской армии. Это было типично и тогда, когда была завоевана Великая Победа в 1945 году, потому что то, что творили...
Насиловали.
Ну, не только насиловали, но то, ужас, то, что творили, об этом есть свидетельства. Мы не будем сейчас, конечно, ворошить все это дело и поднимать руку на... Значит,
запретная вот эти, тема, цветы. Кстати, была.
Да, запретная тема, но мы особенно и не будем с вами этим заниматься. Но то, что происходит сейчас в Украине, это никакая для нас не запретная тема не должна быть. Это свежие события, и самое главное, это продолжается. И более того, Путин мечтает это продолжить дальше. Поэтому любое дальнейшее наступление внутрь Украины, если оно состоится, я надеюсь, что нет, это новые бучи будут.
Ну, тут, пожалуй, надо перейти тогда по логике к нашей обложке, на которой стоит этот вопрос. Так называемые герои СВО, преступники или жертвы. Эта тема возникла на так называемых дебатах на «Живом гвозде» между Юлей Галяминой и Кириллом Мартыновым, где Юля как раз сетовала на то, что уехавшие люди не понимают, как мы тут живем в России, и не чувствуют никакого сострадания к людям, которые попали в жернова этой войны. То есть те, которые подписывают контракты, те, которые уходят на эту войну убивать и погибают, что они, у каждого есть своя мотивация, кто-то из долговой ямы вылезает, кто-то из нищеты, кто-то поверил в то, что эта война священная, кто-то обманут пропагандой, но все они люди, и надо к ним иметь некое, надо к ним иметь сочувствие, потому что нам с ними жить. Это я вкратце изложила позицию Юли, а теперь я вас спрошу. Насколько она вообще обоснована, такая позиция?
Ну, у меня позиция есть твердая, и в двух словах могу об этом сказать. Эти дебаты я не смотрел, и, в общем, не собираюсь, и так в пересказе это знаю, потому что действительно дискуссии развернулись огромные вокруг всего этого. Да, ну, во-первых, надо сказать, что я к Юлии Галяминой отношусь с огромным уважением, потому что это человек, который... Вот знаете, вот сейчас вот это вот выпускают молодежь, да, которая сидела 15 суток, у дверей забирают, везут в суд и везут снова на 15 суток. И вот
так это же самое было.
Да. Вот с нее это началось, да. Они на ней это опробовали, они вот это сделали все с ней. Вот, и она сидела, и условные сроки, и такие, и сякие, и она мужественно себя вела. Поэтому у людей могут быть разные мнения, с этим мнением надо считаться и спорить действительно тоже. Но вот сейчас очень многие вспоминают вот почему-то, а как же вот Афганистан? Да, вот их призвали, это огромное количество людей, они вернулись все с травмами психологическими, их так жалко и так далее. Преступники они или нет? Ведь они убили афганцев не меньше, чем убили сейчас украинцев. Не меньше, там ужасные цифры. Потери были относительно небольшие советских войск, но они убили огромное количество людей. И там, правда, очень трудно было так же, как в Газе, да, провести разграничение между мирным человеком и боевиком, но это не важно. И это в корне неправильное сравнение. Потому что те люди, которые погибли, которые были травмированы Афганистаном, те мальчики афганские, которых нам жалко, они были все взяты по призыву насильно. Я помню, когда меня выгнали из Польши в 80-м году перед Олимпиадой, я пришел к Засурскому, к нашему декану, чтобы он меня восстановил на дневном отделении, потому что мне полагалось, вообще-то я поступал на дневном, мне полагалось продолжить обучение там. А он стал меня отговаривать, говорит, да вот зачем, послужите в армии, мне он друг говорит, на заочном поучитесь. Я думаю, господи, 80-й год, это как раз самый разгар афганской этой резни. Послужите в армии, спасибо. Но сейчас вот этих взятых по призыву и попавших на фронт в огромной массе наемников очень мало. А те люди, которые пришли туда убивать украинцев, эти мальчики, которых жалко Юлии Галяминой, я понимаю, почему ей жалко их. И, может быть, действительно, в каком-то смысле их жалко, но они наемные убийцы. Они все на контракте. И те, кто из лагерей уже был осужден за преступление и отправился туда искупать свою как бы вину, как это было принято в советское время, кстати. Александр Матросов, он тоже, между прочим, из лагеря попал на фронт. Он был заключенным за воровство. Вот. Они, эти люди, все равно, помимо вот этого как бы освобождения от уголовного наказания, они все равно зарабатывают деньги приличные. Если вы за деньги подписались на убийство, которое вы совершаете ежедневно, вы преступники, и никак иначе вас назвать нельзя. Но преступникам тоже можно сочувствовать. У нас вон есть, вы знаете, там огромное количество правозащитников, которые следят за тем, чтобы никто не обижал наших заключенных. А многие заключенные имеют страшные вещи за своей спиной. Да? Ну, мы знаем, там Ева Меркачева, да, там...
Каретникова Анна.
Да. Борщев, который, по-моему, вчера умер, да?
Да, умер.
Они все очень переживали и за преступников, и сочувствовали им. И это правильно, потому что речь идет о правах человека. И если те преступники, которые прошли через Украину, которые убивали там людей за деньги, вернутся домой, во-первых, это будет очень тяжело для общества. Это ясно, что там будет очень непросто.
Так, но мы сейчас уже это видим, все эти
примеры. Все равно в отношении их надо соблюдать гражданские права. А Галямина, она прежде всего правозащитник. Она вот настоящий правозащитник, знаете, из такой академической научной среды, откуда в свое время, раньше предыдущее поколение выросло все. И Сахаров, и все-все-все-все-все. Они все бывшие физики. Вот я с Борщевым упомянутым сидел в Моссовете на соседних стульях. Да, мы нас избрали в 90-м году. И должен сказать, что две трети – это были научные работники. Демократы. Так называемые, тогда это так называлось. Вот. И правозащитники. Они благодаря правозащитной и градозащитной деятельности были избраны. Ну и что? Да. Какая-то доля сочувствия к ним тоже должна быть, но надо прямо вот начинать любой разговор об этих людях с того, что они преступники. Вот я так думаю по поводу этой темы.
Там еще как называется, попутно возникла тема, которая меня тоже поразила. Нам с ними жить, это наши сограждане. Когда произносят эти слова, это не только Юлия Галямина говорит о том, что это же вот наши соседи по лестничной клетке, надо же, нам надо будет как-то с ними сосуществовать, когда кончится. Когда так говорят, я так понимаю, что этим людям ближайшее будущее России видится так, что Россия эту войну выиграет. Потому что если она ее проиграет, никакие военные преступники не будут бродить под вашими окнами. Их,
как не будут?
Ну, их не должно будут. Быть.
А куда они денутся? Их Россия, будут судить. Вот представьте, их Россия будут все судить. Проиграла, да. Подписала капитуляцию. Представьте, да. Россия подписала капитуляцию. Люди возвращаются с фронта. Вот эти самые люди. Угу. И, конечно, они все разъедутся по своим домам и будут жить в соседних квартирах с Юлией Галяминой. И
ничего им не будет. Но они себя будут чувствовать будет? Кем? Нет. Они будут себя чувствовать проигравшими, это уже важно, а не победителями, да. Обманутыми.
Они будут себя чувствовать проигравшими, да. Обманутыми, да. Они будут чувствовать, что им не додали что-то и так далее. Но это проблемы, которые никак не связаны, ну то есть ну, из этих проблем никак не следует, что эти люди куда-то испарятся. Они будут, и с этим придется жить. И Путин, самое страшное преступление, которое он совершил, помимо того, что он половину Украины уничтожила, продолжает сейчас, хочет перед началом зимы окончательно их в пещеры, в каменный век, как выражаются пропагандисты, Z-патриоты. Так вот, его огромная, еще одна огромная беда и вина в том, что он Россию на долгие годы, а может быть поколения, погружает в ад, который устроят после войны, как бы она ни закончилась, те, кто в ней участвовали. И, между прочим, мне кажется, он тоже побаивается их возвращения, Путин.
Да-да-да.
Даже ему и выгодно, чтобы они там в украинской земле остались.
Тут тоже у нас такие были примеры, когда, ну вот вы вспомнили афганскую войну, вспомните, когда был принят это постановление Верховного Совета о том, что вторжение в Афганистан было ошибкой. И как бы это осудили новые власти, это, по-моему, было при Горбачеве, да, если я правильно помню.
Ну, может быть, не знаю.
По-моему, да. Это была, скажем так, это была трагедия для тех, кто воевал в этой войне, что их обманули, что теперь они не ветераны боевых действий, а преступники. Вот что
такое. Нет, такого не было, нет. У меня есть в числе моих знакомых и близких знакомых люди, которые прошли через Афганистан. И там один мой друг, он закончил Институт стран Азии и Африки, ИСА, да, и тут же по распределению отправился, ему вручили автомат и давай в Афганистан, потому что он учил там афганский язык, по-моему, вот поэтому. Вот, с разными людьми разговаривал, и там, ну, и с теми, кто потом в охранных предприятиях работал, и, может быть, продолжает работать. Я разговаривал так, мне было очень интересно это. Нет, они не считали, что их объявили преступниками, никто. И в большинстве своем все-таки они не считали эту войну справедливой.
То есть они это понимали?
Они это понимали, и они говорили о том, какого черта все это было. Но это не отменишь, это, вот это вот братство, да, воинское и прочее, что и сейчас возникает среди тех, кто воюет в Украине, и тех, кто возвращается. Вот это... Я тебя вынес там раненого на руках, я тебя защитил там метким выстрелом, значит, я там этого украинца, значит, подлого, значит, и ты остался жив. Там вот это боевое братство, оно будет существовать. Но это не значит, что все эти люди будут одобрять Путина, который послал их туда. Я не думаю, что это как-то связано. Конечно, они в большинстве своем поехали добровольно. Кто-то заключил контракт, а на первоначальном этапе это вообще были добровольцы такие бесплатные, потому что они по убеждению туда отправлялись. Но даже они, ну, во-первых, их уже почти не осталось, вот этих идейных, их уже, ну, как бы завалили всех. Но все равно даже среди тех, кто якобы, в кавычках, шли туда добровольно, под гнетом там якобы каких-то долгов, там, кредитов и так далее, неважно. Даже они, я не думаю, что они считают эту войну справедливой. Тем более они не будут ее считать, когда без рук, без ног они появятся у себя на родине. И тем более, когда их лишат вот этих огромных заработков, к которым они привыкли. Они же будут нищими быстро. Они все пропьют. Кто-то, возможно, как афганцы многие, начнут бизнес какой-то вот благодаря вот этому братству своему и взаимопомощи. Но в большинстве своем они окажутся без денег. Снова у разбитого корыта в своих этих богом забытых местах. Путин-то не очень-то из Москвы призывает. Я имею в виду, не призывает, а даже контракты заключает. Не очень-то. А в основном это все провинция. Поэтому я думаю, что вот это разочарование у очень многих еще впереди, и это будет огромная социальная проблема.
Вы видели эти кадры посещения Путиным военного госпиталя?
Да, видел.
Где он с иконами под мышкой?
Да, но я думаю, что там не было ни одного настоящего раненого. Ему он трус.
А лежал там один, одного уложили.
Ну, я думаю, что это ФСО лежало везде, все это на костылях стояло. Это все до единого ФСОшники, я уверен.
Там обратили внимание, что у всех одинаковый набор медалей, как под копирку.
Вдруг кто-то поднимет костыль и треснет его по голове. Что ты наделал, сволочь? Нет, это даже малейшая возможность подобного, я думаю, была исключена. И, конечно, это все играли свои роли ФСОшники.
А на вас какое впечатление сам Путин произвел вот в этих кадрах?
На меня Путин давно производит одно и то же впечатление на протяжении уже последних лет. Тяжелое впечатление, да, скажем, мягко.
Он там хватал за руки одного бойца, или как он там, ну, как бы бойца, и рассказывал ему, что у нас у русских в генах сидит это талант воевать за родину, как наши деды и деды, вот они этих дедов склоняли все время. То есть это, конечно, какой-то совсем форма безумия, какая-то уже неадекватная. Кошмар, кошмар. Там, кстати, опознали наши коллеги, те, которые занимаются фактчекингом, двоих людей, как минимум, которые судимы были. Они, может быть, они, конечно, не раненые, но, может быть, они были и бойцами, но они судимы, и один из них судим за то, что украл Евангелие. Это было очень трогательно, особенно когда он с иконами, с этими стоит. Ну, хорошо, давайте пойдем дальше. Я только напомню нашим зрителям, эфир прямой, чат я вижу, присылайте нам ваши вопросы или пожелания. Вот. Но ставьте лайки, это обязательно. Ну и пойдем дальше. Мы поговорим про русскую оппозицию, российскую. Это важно, поскольку вот пока вот сейчас мы с вами разговариваем, Андрей, в это время проходит конференция антивоенного комитета прямо в Брюсселе, прямо в центре Европы. И вот сегодня второй день. В первый день они там занимались тем, что требовали от Евросоюза вернуть счета, заблокированные россиянам, и карточки эти самые банковские. Но сегодня вынуждена сказать, вернее, должна сказать, что сегодня мне показалось, вдруг обнаружилась тема, которая важна, вот которой точно должны заниматься наши, как мне кажется, не знаю, что вы скажете, наши политики за рубежом и та самая платформа, которая пока еще не оформлена в парламентской ассамблее Европы. Остановить русскую пропаганду в Европе. Закрыть все эти дома бесконечные русского мира, прекратить вот эту вот аннексию идеологическую. А она очень серьезная, она не кончается, она только расходится. Как вам кажется, насколько это действительно вот правильная инициатива и правильное направление?
Ну, этот вопрос назрел давно. И я вообще удивлен, что все это продолжает существовать. Между прочим, Путин предусмотрительно до начала войны, за некоторое время до этого, подчинил себе Русскую Православную Церковь за рубежом. Она вошла как бы в состав Московского Патриархата, хотя всегда была на ножах. Потому что когда были еще живы эмигранты, первой волны, второй даже волны, они, ну, никакое сближение с чекистской вот этой церковью московской идти не хотели. Но потом это было поглощено. И вот сейчас через храмы по всей Европе, я думаю, не только Европе, происходит пропаганда. Дело дошло до того, что у нас во Флоренции, в нашей русской церкви, которая полностью захвачена путинистами, священников, кстати, из Москвы ведь туда теперь присылают везде заграничные
Да вы
приходы.
что?
Да. Вот. Так они прямо в здании церкви проводили выборы президента. Ну, не последние, я не интересовался последними, но какие-то одни, я помню, я даже туда ездил. Вот.
Ничего себе.
Да, и чтобы увидеть своими глазами, ну, не может быть, в церкви избирательный участок, есть урна, за которой сидит посольский, значит, деятель унылый. Да, вот даже до такого дела дошло. А дома культуры – это вообще ужасно. В Риме у нас дом культуры возглавляет дочь Пушкова, знаете, пропагандиста. И это такая же отчаянная пропагандистка, как сам Пушков. И никого это не интересует. То есть это как интересно? Они огромное количество мероприятий проводят, практически ежедневные. Некоторые из них невинные, там чтение стихов, вечер переводчика, показ фильма российского. Но некоторые прямо пропагандистские. И, конечно, если этот вопрос сейчас поставили в Брюсселе, то этим надо заняться. Этим надо заняться. Я вижу, что в Италии это очень, это раковая опухоль в активном состоянии и по линии церкви, и по линии вот этих домов культуры. Но не только этих домов русских, но есть очень много всяких вариантов. Например, тоже в Италии, я знаю точно, я натыкался несколько раз на фальшивые информационные сайты, которые на хорошем итальянском языке. Я думаю, это сделано везде, во всех странах по образцу, где непонятно, где находится эта редакция, но где реальные новости публикуются, которые где-то копипасты с других информационных сайтов. Но среди них обязательно торчат ложь и пропаганда путинская, которые вмонтированы туда искусно и повторяют на хороших языках тех стран, в которых это есть. В Германии точно это есть, а в Италии это я просто сам натыкался случайно на такие сайты. Вот. То есть это огромная машина пропагандистская, которая работает по всему миру, которая затрагивает и депутатов парламентов, и
журналистов,
очень, да, журналистов. Например, в Италии чрезвычайно популярен Дугин. И в любой книжный магазин зайдете, там целая полка его книг, переведенных на язык. Кстати говоря, Дугин прекрасно говорит по-итальянски, непонятно почему. И он, ему не разрешают приезжать, он, по-моему, под санкциями, но устраиваются вечера, куда приходят люди, интересующиеся политикой, и там на экране онлайн Дугин с ними беседует и отвечает на их вопросы. Я сейчас про Италию рассказываю. Но это, этой деятельностью охвачен весь мир. Поэтому я думаю, что тут надо разобраться. Это совершенно верно они поставили этот вопрос. Что касается банковских карточек, вот этого конкретного случая, который сейчас всех взбудоражил, но таких случаев очень много.
Револют, да?
Да, но Револют, это, понимаете, это частный случай, который затронул там какое-то количество таких, ну, профессиональных оппозиционеров, я назову так. Но, ну, там дело в том, что там владелец-то русский человек наш, вот. Поэтому как-то ему больше доверились и пооткрывали там свои счета. Но вообще все западные банки всегда очень осторожничали. И это даже не связано с санкциями никак. Просто вот такая эпоха, уже несколько лет все эти банки очень осторожно подходят и к транзакциям, и к владельцам счетов. Мне известен случай у нас в нашем небольшом городке. Семья, где отец итальянец, мать русская. Две девочки, конечно, близнецы, они, ну, уже взрослые. Они, конечно, ну, граждане Италии, работают в итальянских компаниях. Так вот, их вызвали в банк и сообщили, что закрывают им счет. Они спросили, почему? А место рождения Москва написано. Место рождения. Они граждане, вот с момента рождения они граждане Италии. Ну, я не знаю, думаю, что там в конце концов удалось это утрясти, но были большие проблемы. Банки очень осторожничают, и еще раз хочу сказать, независимо от санкций, потому что регуляторы настолько свирепы по всему миру, и международные, и национальные, что банки просто не хотят связываться. И если у них там 10 тысяч клиентов в каком-то отделении, там, какого-то города, и надо пожертвовать двумя-тремя на всякий случай, они это сделают. Потому что их очень серьезно наказывают. Вот у меня был случай из моей практики. Я когда продал московскую квартиру, я купил, а я ее сдавал перед этим. Потом я услышал в передаче «Бесогон», что, оказывается, я живу за счет русского народа, сдаю квартиру. Я продал, купил квартиру во Флоренции, стал сдавать студентам. Ну, и группа студентов всегда на учебный год снимает. И там был один студент, которого из Латинской Америки, которого звали Тегеран. Это было его имя. Но он какой-то там Хосе Моралес, там, откуда, не знаю, из Аргентины или Бразилии. И вот каждый раз, когда он мне платил за аренду, мне в банке этот платеж блокировали. Я туда прибегал, и мне давали подписать каждый раз бумагу, что перевод вот от этого человека не связан с санкциями Европейского Союза против Ирана.
Потому что Тегеран.
Имя Тегеран. Компьютер реагирует. Я замучился с этим Тегераном. Вот. Поэтому я думаю, это не столько связано с санкциями, сколько связано с положением банков в Западной Европе и вообще в западном мире. Они сейчас очень-очень действуют осторожно. А когда уж они слышали краем уха там что-то про санкции, они русские фамилии или место рождения Москва для них это как красная тряпка. И они предпочитают лишний раз осторожничать. Поэтому я думаю, что если в Брюсселе можно еще как-то обсудить и разработать план действий по вытеснению пропаганды, то заставить банки, частные банки, они все частные, быть менее осторожными, никакой Брюссель не сможет. Это, к сожалению, наше вот такое вот у всех живущих за границей такая вот опасность, что все время тут нам могут подставить подножку.
А вот помочь россиянам, которые уехали из войны, от войны, с антивоенными взглядами, получить какую-то легализацию, да, либо гуманитарную визу, либо вообще визу, либо ВНЖ. Потому что сегодня тоже всех там, как я поняла, в Европе гребут под одну гребенку, и мы знаем вот эти фильтрационные лагеря, где сидят на передержке люди, которые убежали. Там вперемешку все. И россияне, и африканцы, и люди из мусульманских стран, из Сирии. И это, конечно, такой рассадник такого криминала. И известны случаи суицидов, люди просто кончали с собой от отчаяния. А сегодня у меня история, которая меня просто не отпускает. Это история Маши и Александра, Алексея Москалевых, которые
Да.
находятся в Берлине год, они не могут получить никаких документов. Это люди, которые точно вот преследуемые режимом, это абсолютно политические беженцы, и никто не может им помочь. Мне это загадка. Вот если говорить там про то, чем должна употреблю этот глагол, заниматься политическая иммиграция, вот и этим в том числе, а может быть и в первую очередь. Там вопрос не, там не про банки, не про карточки, а про реальную помощь людям, которых не признает государство, которое их не принимает. Это ужасно. Наверное, вот, может быть, это в их силах, правда же? Как вы
Ну,
думаете?
это в силах, например, вот фонд борьбы с коррупцией, да, который все-таки такая сетевая организация, которая, насколько я понимаю, на всяком случае до последнего времени на приличном финансировании, с хорошей поддержкой в правительственных органах самых разных стран. Вот это одна из задач, которую как бы я бы посоветовал им этим заниматься.
И они
То есть
могут это делать.
они, ну как, если они захотят, то они
Да.
смогут. Вот, потому что помощь мигрантам это одна из двух задач, которые сейчас вообще могли бы мигрантские организации, многочисленные, в том числе и такие мощные, как ФБК, организовать. Вторая задача – это все-таки просвещение нашего российского населения. Нельзя их бросить так вот, знаете, оставить уже в желудке там где-то или в кишках у этой пропаганды, которая их съела. Но каким-то образом, конечно, любые каналы на Ютубе, все что угодно, вплоть до там спутникового телевидения, ну я не знаю, все должно быть задействовано для того, чтобы противопоставлять путинской лживой пропаганде правду. Вот это очень важно. Ну, когда я сейчас вдруг почитал обращение Юлии Навальной,
Все на выборы.
все на выборы, поддержите нас в борьбе с партией «Единая Россия», вот буквально. И просто обалдел. Это повестка дня, там, не знаю, 15-летней или 20-летней давности. Какая Единая Россия? Что это такое вообще? Где эта Единая Россия? Почему нужно заниматься этими выборами? Они все еще почему-то, вот наши мигрантские организации, не только это, но и другие, полагают, что когда-то они вернутся и будут участвовать в выборах, и поэтому им нельзя ссориться с избирателями, нельзя раздражать избирателей какими-то резкими антивоенными высказываниями и так далее. Какие выборы? Забудьте, ничего такого нет. Решайте проблемы сегодняшнего дня. Огромная русская, многомиллионная диаспора, свежая, которая приехала, растерялась. Некоторые в отчаянном, в тяжелом состоянии. У них огромные проблемы. Надо что-то придумывать для них. Для них надо что-то придумывать, их жизнь как-то выстраивать. Ведь это вот такой исход, он был только после революции 17-го года. Вот тогда. Там объемы, размеры еврейской миграции, там позднебрежневской, с этим не могут сравниться. Вот. Вот этим заниматься. И если вы не хотите забывать о своей родине, о своих соотечественников, пожалуйста, занимайтесь контрпропагандой. А это в виде просвещения масс. Да, вот мужик с базара Белинского и Гоголя, там все вот это, вот вспомнить все это, то, что было раньше. Вот надо, чтобы они снова это делали. Обязательно. Это и издательская деятельность, и в интернете, и где угодно. Вплоть до, я не знаю, там Ленин не гнушался газеты издавать, прямо свою правду эту, прямо находясь в эмиграции, они издавали газеты, которые печатались в типографиях по всей стране. Вот. Вот тогда, вплоть до вот такого. Вот две серьезных задачи. А вот это вот какая-то единая Россия, борьба с единой Россией. Никакой единой России нету и не было никогда. Это фальшивка. И вы людей направляете по фальшивому пути, по фальшивому. Ну что они сейчас, рискуя жизнью, находясь в России, рискуя свободой, начнут бороться с единой Россией? Ну и зачем? Ну, будут выборы, ну, выберут тех, кого там решили в Кремле или в этих администрациях областных. Ну, выберут, ну и что? Что это изменит в жизни страны? Ничего. Их все равно выберут, в кавычках выберут. Поэтому, мне кажется, ложные цели надо отодвинуть в сторону и посмотреть, что главное.
А чем вы это объясняете? Потому что я, чем скажу честно,
помимо
вот первого выпуска Юли, где она как бы вот объявила эту кампанию, да, все на выборы против Единой России, испортим праздник Путину, я посмотрела, потом был второй ролик, где он был целиком и полностью посвящен тому, посмотрите, что обещала Единая Россия и что в итоге. Я вот смотрю, я вообще не понимаю, в каком я времени, в каком я году нахожусь, когда я на это смотрю. Это кто-то придумал, ну не знаю, Волков, наверное, он у них как бы главный
педагог. Ну, мы не можем копаться и никогда не узнаем, кто там чего придумал.
Почему? Зачем это объяснить? Откуда глупость. Эти ложные посылки?
Это глупость.
Трусость.
Просто глупость. Не трусость, а глупость и действительно желание не вспугнуть своего избирателя. Потому что мощная антивоенная кампания может вызвать у патриотически настроенного избирателя отторжение. А Единая Россия, которой воры украли у вас там деньги и построили себе особняки, это как раз то, что надо. Это то, что надо было 20 лет назад, 15 лет назад. Когда Путин в 2012 году заявил, вы испортили мне инаугурацию, а я испорчу вам жизнь, он с этого, собственно говоря, уже можно было и забывать о всяких выборах. Было ясно, что это совершенно бессмысленная вещь. Вот это участие партии жуликов и воров, вот это вот голосуем за любую партию, кроме Единой России, вот эти все лозунги. Это все была абсолютно ложная цель. Вот. Не надо бояться вспугивать избирателей, надо действительно привлекать их к себе, но если вы не хотите говорить им правду, ну, лучше тогда займитесь другими вопросами. Они есть. Вот действительно эти вопросы есть.
Я, кстати, думала, знаете, про что относительно ФБК? Что вот они вот специалисты по расследованиям. Почему бы им не заняться расследованиями военных преступлений российской армии на территории Украины? У них есть для этого и ресурсы, у них есть для этого люди, которые умеют это делать. В конце концов, расследовали же они такое, и дворцы, и пароходы, и счета, и все это у них просто вот налаженное такой конвейер по расследованию. Но, видите, ни разу, ни одного за все время войны, ни одного расследования, посвященного военным преступлениям путинского режима, не было.
Тут, ну почему? У них было расследование по поводу замминистра обороны Ворюги, помните?
Ну это Ворюга. Кстати,
посадили.
Ну,
раз уж они специализируются на Ворюгах, давайте все расследования делать о Ворюгах, которые командиры ваши, которые посылают вас на смерть. Они же Ворюги. Mm-hmm. А когда человеку говорят, ты заплати мне деньги, если ты не заплатишь мне деньги, то завтра пойдешь и тебя убьют в мясном штурме. Для того, чтобы не пойти в мясной штурм, оказывается, надо платить. И так далее, и так далее, и так далее. Здесь даже в рамках расследования коррупции большое поле деятельности. В военное время коррупция никуда не делась, а они, наоборот, пользуются своей безнаказанностью и бесправностью людей, которые сейчас тотальные. Это можно даже, если вам так нравится расследовать коррупцию, пожалуйста, но только давайте привяжите это к сегодняшним событиям. А то, что там какой-то там министр отправляет свою любовницу на яхте и называет ее яхту именем этой любовницы, это уже никого не удивит. И никак мнение населения о войне, о самом главном, что сейчас происходит, не изменит. А вот то, что эту войну ведут в своих интересах люди, которые точно не понравятся тем, семьям тех, кто ушел на фронт, или даже тем самим этим так называемым фронтовикам. Вот тут есть, мне кажется, некоторое еще поле для деятельности. Но я думаю, что гораздо важнее заняться тем миллионом россиян, которые уехал за границу после начала войны и просто растерялся.
Иноагенты получают удар за ударом, просто совсем уже пригвоздили иноагентов. Я думаю, что Андрей и наши зрители наверняка видели эти горячие выступления Андрея Лугового и Вячеслава его зовут?
Володина.
Да, которые требовали уже чуть ли не расстрела, и пенсии лишить, и запретить заниматься предпринимательской деятельностью, и приехать и взглянуть в глаза нотариусу. Мне очень понравилось это. Ну, Луговой же захлебывался просто в экстазе, когда вот он рассказывал о том, что он должен сделать с иноагентами. Что такое? Почему такое бешенство и такая ярость, Андрей?
Ну, вы знаете, ведь закон об иноагентах был принят как раз в том самом 2012 году, который я сейчас вспоминал, когда Путин пришел к власти после Медведева, и когда он думал, что Медведев чуть было не сдал под цветную революцию вообще страну. Вот. Тогда этот закон был принят, и он касался общественных организаций только, он не касался физических лиц. Мы с вами два иноагента сидим, да? Тогда мы никак не могли предполагать, что мы попадем под этот закон. Нас утешали все. А громче всех утешал Сергей Марков, который сам стал сейчас иноагентом. Он говорил, ну это же мягкий закон, гораздо мягче, чем в Америке.
Собрал его
цитаты. Но сейчас, как только его признали иноагентом, на следующий день он самолетом вылетел пулей в Баку, чтобы не попасть под этот мягкий закон. Да? Вот, в 2012 году сначала это было против общественных организаций, которые финансируются из-за границы. Вот пусть они источники дохода покажут. Это как-то объяснялось. Потом туда включили СМИ. Но этот список стал очень быстро пополняться, список СМИ и иноагентов. И вдруг в этом СМИ и иноагентов, это лет через 5 уже было после принятия изначального закона, стали появляться имена и фамилии.
Угу.
И было странно, что, значит, вот там какая-то газета, а на следующей строчке фамилия, имя, отчество. Человек никакое не СМИ и не обязательно журналист. Это может быть и правозащитник, и кто угодно. То есть он постепенно расширялся, разбухал. Потом вдруг ввели норму, что после административных штрафов, после 2, да, и там сколько, уголовное дело, может быть, ввели 330-ю статью специального уголовного кодекса, чтобы охватить иноагентов. И все стали вспоминать этого Маркова, значит, как же так? Ты говорил, что подумаешь, там отчет предоставить 2 раза в год. А тут вон, уголовное дело с лишением свободы. Вот. То есть это постепенно они усиливали. Потом мы заметили вдруг с вами, что имена иноагентов пропали из афиш театральных, с телевидения, вырезали целые роли из фильмов, даже из старых фильмов.
Книжки стали запрещать.
Книжки сначала стали обертывать, то есть это все тоже постепенно было, в обложку, на которой писали «иноагент», в надежде, что человек, увидев иноагента, шарахнется и ее не купит. Но оказалось, что наоборот, стали покупать, как только иноагент, значит, что-то хорошее. Вот, тогда их стали книги арестовывать тиражи прямо на складах издательств. Потом стали делать обыски в издательствах, которые... То есть это все расширялось. А сейчас, как мы видим, у этого Лугового, главное, не только у Лугового, у Володина, и, видимо, это указание сверху пришло, это они сами не стали бы импровизировать. Там еще есть такая комиссия по борьбе с иностранным влиянием, забыл фамилию дядьки, который вот он первый начал, что вот пусть приезжают. Вот теперь новое, значит, веяние. Деньги. Как же так? Иноагентов есть деньги на жизнь. Они убежали из страны, предали.
Бродят по Парижу на нашу пенсию.
Бродят по Парижам, значит, говорит Володя, и получают пенсию из России. Слушайте, козлы, мы свою пенсию, пенсионный фонд платили всю жизнь. Это наши деньги, наши. И их нам... На старости лет государство выдает не как свое, а наши деньги возвращает, которые мы платили в пенсионный фонд. Понимаете? Они-то, как законодатели, должны это понимать, что они не могут, законодательно не могут ограничить получение пенсии. Потому что это те деньги, которые временно мы дали пенсионному фонду, чтобы он мог расплатиться с другими пенсионерами, более старшими. Это солидарный принцип пенсии. А теперь пришло наше время. И я хочу получить те деньги, которые я тебе дал временно. Почему ты вдруг хочешь мне запретить? Вот. Но тут главная эта мысль, чтобы все доверенности, выданные за границей иностранным агентам, не работали в России. И эта идея, между прочим, которую подал Лукашенко нашим властям, там это уже заработало. Там нельзя продлить паспорт в консульстве. Он закончился. Раньше как было? Идешь в консульство, тебе дают снова новый. Раньше на 5, теперь на 10 лет. И все. Не надо приезжать для этого в страну. А приезжать иноагенту в страну опасно. Потому что эти уголовные дела, если они вначале после двух административных возбуждались, теперь возбуждаются сразу. Не у всех, а рандомно. Никогда не угадаешь. Ты приехал в Шереметьево, тебя в наручниках увозят, как Навального.
Да.
Поэтому им очень важно зазвать. Но понимаете, вот если Лугового мы вспомним, он ведь убил одного иноагента, знаете, в Лондон поехал, пришлось ехать. Вот. И сейчас-то он хочет, он сам про это говорит, чтобы они сами к нему приехали. Что не он должен ехать к нам в Лондон, в Мадрид и так далее. А пусть они ко мне приезжают, он говорит. И прямо откровенно говорит о том, что мы их посадим. И вот они приедут продавать квартиру, заключать у нотариуса договор, а мы их посадим. Пусть взглянут в наши глаза, он говорит. В чьи глаза? В глаза охранников лагеря? Нет, спасибо, мы не хотим. Вот. Поэтому сейчас вот это преследование, гражданская казнь иноагентов, так называемых, а их уже больше перевалило за 1000, по-моему, вот во время последнего пятничного какого-то там объявления. Ну, 1000 будем считать. Это гражданская казнь, потому что людей, если сначала им говорили, пишите отчеты, и вам запрещено преподавать в школах и вузах, и ваши книги не будут продаваться, а ваши роли будут вымарываться из фильмов, то теперь совершенно другая история. Совершенно другая история. И опасность для иноагентов увеличивается. У них не осталось вообще никаких прав, если у них еще пенсии лишат. А это так и произойдет. Это, я думаю, просто на днях они проголосуют. Судя по кампании, которая развернута в прессе. Ну, понятно. И они-то все не выездные. Они-то все не выездные. Вся Дума в полном составе. Нет ни одного депутата, который не под санкциями. Они не могут поехать погулять по Парижам и потрясти своими деньгами огромными, которые у них непонятно откуда взялись у каждого. Но они хотят отомстить.
Они хотят, это чтобы... исключительно из соображений вот этого, ну, мести, да?
Нет, нет. И это тоже. Это тоже, конечно. Потому что они чувствуют себя ущемленными. Они люди второго сорта оказались. Были людьми высшей пробы, а стали второго сорта. Не могут купить билеты, прилететь туда, где, предположим, у него дом. Я не знаю, на побережье Италии или Франции. Он не может, а в ряде случаев, а по-моему, даже чуть ли не во всех случаях, относительно как раз конкретно депутатов, эти дома арестованы. То есть не может не только он прилететь, но даже и родственник какой-то. Вот, поэтому они стоят, эти яхты везде, в портах по всему миру, которые не могут сдвинуться с места. Для чего они покупали эти яхты? Наверное, не для того, чтобы эта яхта 4 года стояла в порту. Вот. Поэтому этот мотив есть. Просто злоба. Потому что их ограничили со всех сторон.
А вы там по Парижам бродите.
А вы, да, по Парижам бродите. И второе, их очень всегда интересовал вопрос денег. Они нашли выход для армии. С помощью денег они набирают туда. И они считают, что иноагенты, они занимаются деятельностью иноагентской своей только потому, что им платит кто-то деньги за это. Поэтому давайте они у нас будут бедными, и мы вот так вот испортим их иноагентскую деятельность.
А Собчак, вот вам, пожалуйста, человек, который, он, да, она не иноагент, но вот из тех людей, у которых все есть, и везде есть зеленая дорога. Вот наверняка вы слышали, что по информации, опубликованной в испанской прессе, не в каких-нибудь там телеграм-каналах, а в испанских газетах, она оформляет вид на жительство для себя и для своего сына.
Значит, ну вот да, тут тоже, вот, между прочим, все это дела для нашей эмиграции, для наших организаций. Иммигрантских, назовем их так, да? Мы должны выявлять пропагандистов. Мы должны выявлять пропагандистов. Я знаю, что ФБК составляла списки.
6 тысяч, да.
Да, но тоже, значит, отдельный должен быть список для пропагандистов. И если мы говорим о том, что пропаганда в Европе на языках Европы, но надо учитывать, что по Европе шляются и пропагандисты, которые на русском языке пропагандируют, как Собчак, путинизм. Поэтому, да, нужно распространять санкции не только на бизнесменов или на, я не знаю, политиков или депутатов, но и на пропагандистов. Многие из них уже под санкциями, но это такие крупные жирные фигуры, типа Соловьева, Киселева, но можно и более мелкой расческой загрести. И, значит, всех этих вшей все-таки из приличных стран убрать.
А почему ей разрешают в России это делать? Это же тоже получается, что она оформляет вид на жительство в недружественной стране.
Но неужели вы думаете, она пошла у кого-то спрашивать разрешение? Она сейчас в ужасе, вот, черт возьми, скрылась. Конечно, она не стала ни у кого спрашивать.
Но это же об этом известно стало, да? Я еще подумала... А почему? Зачем? Ведь все у нее хорошо. Может быть, не все так хорошо? Может быть, она что-то знает, что скоро вообще надо делать ноги, что называется, пока не
поздно.
Нет,
ну то, что все летит в тартарары, я думаю, и Собчак, и не только Собчак понимают. И, естественно, светская жизнь уже не та в Москве. Она, конечно, есть, но это уже не то, что было в начале 2000-х, когда она блистала там. Нет, все по-другому. Я думаю, что да, надо готовить какие-то запасные аэродромы. Она правильно сделала, она задумалась об этом.
Разрешаем.
Нет, я бы не разрешил, но я имею в виду, что правильно с ее точки зрения она делает.
Ну хорошо, Андрей, вроде все мы с вами обсудили, то, что запланировали, да? А завтра 4 ноября. У них там праздник.
Я и забыл.
Да, да, да. Я уже забыла, как он называется. День всенародного единства. Да, что-то типа этого. Я думаю, что тоже завтра будет много чего отвратительного в городе Москва уж точно. Сегодня, кстати, завтра открывают торжественно в Вологде памятник Ивану Грозному. 9-метровый. То есть все идет по плану, что называется.
Ну, слушайте, в Питере достраивают 50-метровый памятник Петру Первому. Малый
50-метровый?
Возле «Газпрома», да. Я даже фотографию макета у себя в Фейсбуке поместил. Да, 50-метровая колонна, на которой будет стоять Петр Первый. И все это на фоне лахта вот этого небоскреба. Вот там, на этой стрелке. Да.
Боже мой. Все началось с князя Владимира, который стоит около Боровицких ворот. Все с него началось. Ну что
же. Знаете, как будет называться? Да. А называться этот памятник будет «Триумфальная колонна в честь победы в Северной войне».
Боже мой. Так не жалко. Петербург.
Ее должно быть видно чуть ли не... Из любой точки Финского залива.
А кто же это сейчас делает? Церетели уже нет. Кто же это делает?
Ну, кто-то делает, я не знаю. Церетели бы получше сделал, я думаю. Макет ужасный.
Я сейчас посмотрю, мы закончим. Даже интересно, как это выглядит. Друзья, мы на этом завершаем наш сегодняшний эфир, но я хочу сказать, что завтра, как раз в День народного единства, мы продолжим разговор о наших делах. Вот. И моим гостем будет завтра Игорь Яковенко. Пожалуйста, приходите. Вот тоже вот в 7 часов по московскому времени. Андрей, я благодарю. Напомню нашим зрителям, что мы остаемся в записанном виде. И у вас есть возможность комментировать, писать комментарии, конечно же, ставить лайки. Спасибо большое, дорогой Андрей Мальгин. Подписывайтесь на Мальгина в его социальных сетях, в Фейсбуке. В Телеграме тоже есть?
Да, да. Есть.
И в
Твиттере, в бывшем Твиттере.
Даже в Твиттер заходите, там страшно. Я оттуда каждый раз как зайду, оттуда бегу потом.
А я запретил комментарии, там просто самовыражение.
Вот так можно? Может. Кстати, это хорошо, потому что я там каждый раз оттуда ухожу, как терминатор после гибели, с оторванными руками, ногами и без глаза. Андрей, спасибо большое. Всегда рада вас видеть в нашем эфире. До связи.
До свидания.
Пока.